Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать в этой студии политику Владимира Рыжкова. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Я тоже рад приветствовать.
Видимо, у нас сегодня будет не совсем особое мнение, скорее комментарий того, что сейчас происходит на Генассамблее ООН. Владимир Путин.
В эти секунды он
наступает. В эти минуты.
Я по дороге слушал вначале.
Начал свое выступление несколько минут назад. Начал, как и все, с истории, с 45-го года, с Ялтинской конференции. Украина,
была интересная фраза на территории нашей страны. Я думаю, что вот эта фраза в самом начале, что хочу напомнить, что Организация Объединенных Наций была задумана на территории нашей страны на Ялтинской конференции. Я думаю, что это такая вот дипломатическая хитрость, далеко не случайная.
То есть это не
это подтекст,
оговор,
это подтекст, безусловно, это подтекст, безусловно.
На 5-й минуте выступления Владимира Путина делегация Украины покинула зал заседаний. Прямо в начале выступления российского президента. Что говорит Владимир Путин? Без ООН не будет реальной демократии и свободы, будут только протектораты, управляемые извне территории. Коллеги с сайта Слон.ру отмечают, что читает Владимир Путин по бумажке и вспоминает ошибки Советского Союза и сразу же переходит к теме Ближнего Востока. Говорит российский президент, что агрессия разрушила сам уклад жизни, породила насилие, нищету и социальную катастрофу. Ну, тема Сирии все-таки остается в центре внимания всех выступающих практически.
Не вполне всех. Я, Татьяна, успел в прямом эфире посмотреть выступление Дилмы Русеф, президента Бразилии. Я внимательно прослушал выступление Барака Обамы. После него выступал президент Польши. После него я внимательно успел посмотреть выступление Си Цзиньпина, которого ждал с большим интересом главы Китая.
Достаточно нейтрально.
Он не упомянул как раз эти регионы. Да. Он вообще не упомянул ни Сирию, ни Ливию, ни Ирак. Он говорил в общем плане. Он говорил, что вот надо дружить, надо сотрудничать, надо всех уважать, надо уважать внутреннее устройство каждого. Поэтому действительно тональность у каждого своя. Кто-то более конкретен, кто-то более абстрактен. Например, бразильский президент Дилма Русеф, она вообще говорила в основном об экономике своей страны, о том, что в ней происходит, какие реформы проводятся и о необходимости гуманитарного сотрудничества в мире. Вот поэтому повестка дня у каждого разная, стилистика у каждого разная, и далеко не все проходятся по всем болевым точкам, как это сделал тот же Обама, который все перечислил.
Я бы тогда сосредоточилась на выступлении президента США, который и про Сирию сказал,
он прошелся по всем темам.
И про Россию. Россию,
и про Иран,
Украину, и про Иран.
И про Ливию он подробно говорил. Да. Совершенно верно. Да.
Для вас самое важное, что вы слышали?
Для меня самое важное две вещи. Первое, что Обама фактически полностью подтвердил свою внешнеполитическую стратегию, а именно, что США действуют в рамках международных коалиций, и США отдают приоритет, при Обаме, разумеется, отдают приоритет именно коалициям и именно договоренностям с другими странами. И в качестве успеха он привел, и что интересно, он привел Иран как большой успех, вот эту ядерную сделку по Ирану, снятие санкций взамен на отказ от разработки ядерного оружия. Он это оценил как крупнейший успех. И вот сказал, вот видите, мы ввели санкции против Ирана, но мы ввели санкции против Ирана не для того, чтобы загнобить иранский народ, а мы ввели санкции для Ирана, чтобы побудить его изменить политику. И видите, это получилось. И он упомянул Россию в числе тех стран, которые этому способствовали. Вот. И интересно, что после этого он перешел как раз к Украине и России. То есть я тоже думаю, что этот порядок, порядок изложения был столь же не случайен, как упоминание нашей страны в контексте Ялты в начале выступления Владимира Путина. И, собственно говоря, Обама провел прямую параллель между украинскими санкциями и иранскими. Вот это мне показалось очень интересным. Он сказал, что, ну вот видите, по Ирану уже санкции сработали. Иран отказался от разработки ядерного оружия. А по России мы не могли не ввести санкции, потому что это отторжение территории чужого государства, это нарушение базовых принципов международного порядка. Поэтому мы не хотим навредить русскому народу, как утверждает, как он сказал, зависимые от Кремля СМИ. Он даже об этом сказал в своей речи. А наша задача изменить политику. Поэтому вот эта увязка иранских санкций и российских санкций, мне кажется, была тоже не случайная. И она совершенно прямая была. И как я понял его позицию по украинскому кризису и по санкциям, она не изменилась ни на йоту, ни на миллиметр. То есть он сказал, что наша задача – восстановление полного суверенитета, целостности Украины. И увязал это с отменой санкций. Поэтому позиция достаточно жесткая. И учитывая, что сегодня вечером будет еще их встреча, угу, Владимира Путина и Барака Обамы. Я, к сожалению, не знаю, что сейчас Путин говорит про Украину.
Я сейчас буду вам цитировать.
Да, потому что мне очень интересно было бы это послушать. Но Обама занял достаточно жесткую позицию.
Послушайте,
ну вот... Что касается Сирии, то, как мне кажется, Обама здесь выступил более компромиссно. И он предложил вариант перехода. То есть он, с одной стороны, сказал о том, что гражданскую войну в Сирии развязал сам Башар Асад. Он напомнил о том, что началось все с подавления мирных демонстраций, с применения оружия, в том числе оружия химического, против своих же граждан. С того, что режим Башара Асада пролил кровь десяток тысяч сирийцев, своих же граждан. И поэтому Барак Обама еще раз жестко и четко сказал, что они не видят перспективы, чтобы Башар Асад остался во главе Сирии. Но при этом он сказал, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать со всеми, включая Россию, по созданию правительства национального единства. Но не во главе с Башаром Асадом.
Просто чтобы мы не пересказывали с вами выступление Барака Обамы.
Вы меня спросили, что самое важное, я поэтому отключаюсь.
Как-то делали еще какие-то выводы. Обсуждали перед этой Генассамблеей ООН, как раз вспомнит ли кто-нибудь про Крым, что будет сказано про Украину, или все-таки перед вот проблемой острейшей того, что происходит в Сирии, все немножечко как-то под это забудут. Уже видно, что не забыли. Барак Обама достаточно жестко выступил.
Это была одна из 5-7 ключевых его вещей. Более того, он уделил ей времени больше, чем Ирану. И сравнимо, может быть, только с Кубой. Он очень много еще о Кубе говорил.
Да, да.
И Рауль Кастро сидел в зале. И была овация в зале, когда Обама сказал, что вот мы снимаем санкции и так далее. Поэтому Украина была одной из центральных тем, без всякого сомнения.
Теперь к тому, что говорит Владимир Путин. В эти минуты, я напомню, российский президент выступает на Генассамблее ООН. В частности, Владимир Путин считает огромной ошибкой отказ от сотрудничества сирийской армии. Ну, то есть, считайте ответ Бараку Обаме. Называет лицемерными громкогласные заявления о борьбе с терроризмом со стороны тех, кто использует экстремистов для достижения своих целей. Кроме того, он призывает к ответу тех, кто, по его мнению, виновен в этой ситуации в Сирии. Цитирую, так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию, вы хоть понимаете, чего вы натворили? И при этом он говорит, что вот Соединенные Штаты обучили военных, которые перешли на сторону ИГИЛ. Ну, то есть, так пока обвинительная какая-то, судя по всему, речь Владимира Путина.
Очень жаль, что такая избрана обвинительная тональность, потому что как раз я еще хотел бы обратить внимание, Татьяна, что сегодня была еще речь Пан Ги Муна, генсека ООН, очень важная, кстати говоря. Там было, по крайней мере, 3-4 принципиально важных вещи. Во-первых, он сказал о том, что он поддерживает соглашение по Ирану. Это очень важно, в том числе это важно и для нас, и для Обамы. Во-вторых, он сказал, что виновников военных преступлений в Сирии надо предать Международному уголовному суду. Это прямой намек на возможное предание суду Башара Асада. И не только Башара Асада, но и лидеров боевиков, которые там виновны в массовых жертвах. Вот. И важное заявление, третье, Пан Ги Муна о том, что ситуацию в Сирии нужно решать России, США, Ирану и арабским странам вместе. Это тоже очень важно.
Про возможную коалицию говорил и Владимир Путин, и продолжает говорить, но об этом через 3 минуты.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или 2 через 2.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни, мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
Во вторник в программе «Персонально ваш» писатель Михаил Веллер. Не пропустите «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. Во вторник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик-журналист Владимир Симага после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Во вторник тема программы «Выбор ясен. Россия в глобальном мире». У нас в гостях доктор экономических наук, профессор, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Выбор ясен». Во вторник после 21 часа. В этот вторник слушайте повтор программы «Культурный шок», тема которой была «Когда обретет покой прах последнего царя?». Гости передачи – историк Владислав Аксенов и адвокат главы Российского императорского дома Герман Лукьянов. «Культурный шок» во вторник после 22 часов. В этот вторник в программе «На двух стульях» слушайте интервью с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Ханно Химонином после 23 часов.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на эфире.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» Владимира Рыжкова. И мы продолжаем следить за выступлением Владимира Путина на Генассамблее ООН по поводу коалиции. Владимир Путин предлагает создать широкую международную антитеррористическую коалицию по аналогии с антигитлеровской. И базой для такой коалиции должны стать исламские страны, уверен Владимир Путин. Согласитесь, что это был бы правильный подход?
Это очень трудно осуществить, учитывая, что исламские страны некоторые находятся в непримиримой вражде друг с другом. Например, достаточно взять как пример отношения Саудовской Аравии и Ирана. То есть, суннитской Саудовской Аравии и шиитского Ирана. Недавно наш крупнейший специалист Георгий Ильич Мирский, нам хорошо знакомый, сказал о том, что в ситуации, когда одни арабы убивают других арабов, очень трудно строить на их основе коалицию. Вот. Скорее здесь вот что я бы ожидал от Владимира Путина, это ясного видения российской стратегии. Вот, например, я внимательно послушал Си Цзиньпина, я абсолютно точно понял, чего хотят китайцы. Они продолжают стратегию Дэн Сяопина, которая была сформулирована еще в 80-е годы, мирного подъема Китая. Для этого им нужно дружественное окружение по всем векторам, стабильное развитие мировой экономики, неконфронтационное развитие. Все четко понимаю. Более того, китайцы сегодня произвели фурор, когда Си Цзиньпин пообещал $1 миллиард на гуманитарные программы ООН, пообещал 100 миллионов африканским странам на развитие их вооруженных сил, пообещал 8 тысяч китайских солдат и офицеров на миротворческие операции. Все понятно, чего хочет Китай. Я послушал Барака Обамы. Я совершенно четко понял стратегию Обамы по Сирии, например. Она мне понятна. Он сказал, что Башара Асада надо убирать, а делать правительство национального единства, которое включит как представителей прежнего режима, так и представителей сирийской оппозиции. Мне это понятно. Мне понятна его позиция по Ирану. Сделка должна быть выполнена, оружия нет, мирному атому да, снятие санкций. Мне понятна его позиция по Израилю, например, хотя там противоречия у него с самими израильтянами. Мне понятна его позиция по Украине, восстановление суверенитета и территориальной целостности. А вот какова наша стратегия, например, по Сирии, я до конца не понимаю. Сохранить Башара Асада?
В том числе.
Тогда о какой широкой коалиции мы можем говорить, потому что ставка на сохранение Башара Асада исключает сразу двух крупнейших игроков. Это Запад и мир, который стоит вместе с Саудовской Аравией, Катаром и так далее.
То есть, будет потом сказать, ну мы же вам предлагали, как можно
предлагать все исправить. Предлагать можно все, что угодно, но стратегия должна быть реалистической, а не утопической. То есть, вот я, например, хотел бы сейчас, вот, может быть, Татьяна, вы с экрана возьмете цитату. Вот как мы видим выход из украинского клинча?
Что касается Украины, уже перешел к этой теме.
Да, какая стратегия России по Украине?
Для начала он сказал, что на Украине извне спровоцировали вооруженный переворот, вспыхнула гражданская война, и теперь угрозами, силой, оружия и целостность Украины не обеспечить. И добавлю пару цитат по агентствам информационным. Целостность мира на Украине возможна лишь при соблюдении интересов жителей Донбасса и их права на выбор. Вот, собственно, и все. Вы можете считать это какой-то стратегией? Нет?
Ну, это сложно считать стратегией, потому что боюсь, что мало кто в мире и многие в нашей стране не согласятся с тем, что падение Януковича было результатом чего-то заговора. Потому что это игнорирует полностью волю украинского народа и игнорирует многосоттысячный Майдан, который там
Владимир
случился.
Владимир Путин второй день подряд говорит о том,
я знаю,
что...
Я знаю, на самом деле он второй год подряд об этом говорит.
В этом смысле
он последователен, но боюсь, что с этим мало кто еще будет согласен в мире. И это трудно назвать реалистической стратегией. Что касается учета воли жителей Донецка и Луганска, безусловно, я полностью за. Для этого нужно, чтобы там прошли выборы по украинским законам, и Украина восстановила суверенитет над территорией, и были сформированы легитимные органы власти. И здесь от России тоже очень многое зависит, чтобы это произошло. Посмотрим, как будет на практике, получится это или нет. По крайней мере, украинская сторона уже внесла поправки в Конституцию, и украинская сторона, может быть, там через пень-колоду, но что-то делает в этом направлении. Вот. Какова стратегия по Сирии? Тоже пока я не очень понимаю. Еще раз повторяю, вот эта идея, что давайте мы создадим всемирную коалицию на базе мусульманских арабских стран, мне кажется, мягко говоря, нереалистичной. В силу непримиримых противоречий в самом мусульманском мире. Я напомню, что в Сирии, собственно говоря, идет гражданская война в значительной степени между одними мусульманами и другими мусульманами. Попробуйте объяснить им, что им теперь нужно делать коалицию друг с другом.
Закончилось выступление Владимира Путина, да, надо сказать, пока довольно быстро, пока мы тут сидели. Ну что, получается, где-то 25 минут говорил Владимир Путин, вместо отведенных регламентом 15. Ну, в принципе, каждый
Обама тоже
из выпуска... Да, Обама говорил 40 почти.
Ну, не 40, мне кажется, он говорил минут 25-30.
Он говорил точно больше получается.
Очень точен был Си Цзиньпин, что говорит о том, что Си Цзиньпин не отклонялся буквально ни на запятую от того текста, который был подготовлен в Политбюро.
На самом деле, несмотря на то, что Владимир Путин ушел с трибуны под аплодисменты, ничего конкретного, вот по тем цитатам, что я прочитала и по агентствам, и по онлайн-трансляции на сайте Слон.ру, нет ни программы по Сирии, ни какой-то конкретики по Украине. То есть Владимир Путин, просто чтобы вы понимали, после темы Украины, такой довольно краткой, успел поговорить даже про изменение климата.
Ничего внятного в выступлении президента России не было. Я этого и боялся, что Россия – это великая держава. Россия – одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Россия – наследник страны, которая разгромила в составе антигитлерской коалиции Гитлера и внесла в это главный вклад. Россия – это страна, которая играет особую роль в мире. У России есть свои национальные интересы, у России должна быть своя национальная стратегия. Как Россия видит свое место, тем более в мире, тем более, что это же юбилейная сессия. Ведь это же вообще беспрецедентный случай, что 150 лидеров собрались вместе в Нью-Йорке, первые лица, для того, чтобы обсудить свое место в мире и будущее развития мира. И еще раз повторю, вот я очень четко понял месседж или там послание Дилмы Руссеф. Да? Для нас она сказала, главное это социально-экономический прогресс Бразилии, при этом мы готовы вносить вклад в мировое развитие. Я прекрасно понял послание Си Цзиньпина. Он сказал, Китай по-прежнему привержен стратегии мирного подъема, для чего нам нужен стабильный, гармоничный мир, где никто не лезет в дела друг друга, и мы готовы увеличить ответственность Китая как с точки зрения денежных вливаний, так и с точки зрения солдат. Я очень четко понял Обаму, который сказал, вот у нас есть ряд проблем, он их перечислил, Сирия, Иран, ИГИЛ, там, угроза территориальной целостности в контексте Украины. Мы готовы их решать вместе с вами, в том числе с Россией. Вот давайте создавать по каждой проблеме компромиссы, согласия и решать эти проблемы. А вот Россия как себя видит? Вот 70 лет спустя окончания Второй мировой. Россия это что? Россия это кто? Россия это как? Кроме претензий, что а вот у вас эти перебежали к ИГИЛу. А вот вы сами спровоцировали хунту, значит, в Киеве. А вот, значит, вы сами разворошили все там в Сирии, в Ливии, значит, и как вам не стыдно? Это все хорошо, даже, может быть, много и в чем-то и правильно. А стратегия в чем?
Нет, вот, пока что вот, начали выходить вот, уже, что называется, обобщающие видно, материалы, да, где не просто одна цитата в формате «Молния». Нет, то есть он говорит, ну, вот должны ответить за то, что довели ситуацию на Ближнем Востоке, да, до такого
вы
конфликта.
Плохие.
Вы плохие.
Допустим, плохие.
На Украине,
а стратегия какая?
На Украине тоже плохие, надо учитывать интересы
на
Донбасса.
Украине плохие.
И давайте широкую коалицию. А также изменение климата – это вызов планетарного масштаба. Вот выступление российского президента.
Ну, очень жаль, потому что, конечно, ажиотаж был большой, и ожидались все-таки какие-то четкие ответы на вопрос. Например, ну, есть, собственно говоря, два вопроса к России основных. Это что вы хотите на Украине, что вы хотите в Сирии. И, по крайней мере, весь мир ждал все-таки ответа. Как я понял, ответа четкого нет. Здесь я выражу робкую надежду, вот на что, Татьяна. Дело в том, что Керри и Лавров уже за сутки минувшие дважды встречались.
И они с Обамой еще вроде как
да, встретились. Да, и вечером будет встреча с Обамой. Мы подождем, что, может быть, там наши дипломаты и два лидера все-таки выдадут на гора что-то более конкретное.
Делаем перерыв несколько минут, и после этого перерывы к другим новостям.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня политик Владимир Рыжков. Ну, какое-то очень странное все-таки ощущение от выступления Владимира Путина. Ну,
колючая,
наверное,
стоит его
переслушать. Но вот тот фрагмент, что
да, даже тот фрагмент, который мы слышали, он очень колючий, он очень такой резкий. Потому что вот все, что было до этого, и главный доклад Пан Ги Муна, и выступление лидеров великих стран, великих держав Бразилии, США и Китая, они совершенно были в другой тональности. Они были в тональности, что ООН – это организация, которая очень много сделала в своей истории. ООН – уникальная площадка для поиска компромиссов. И все говорили о гармонии. Суть всех выступлений была о гармонии, что миру нужна гармония, миру нужно сотрудничество, миру нужно разрешение конфликтов в диалоге. Даже Обама, лидер страны, которую чаще всего обвиняют в том, что она всех кругом, кого ни попадя, бомбит, и всех подряд убивает. Даже он выступил на удивление и просто подчеркнуто, конструктивно, миролюбиво, и в том числе Россию несколько раз упоминал, я подчеркну это в позитивном ключе. Подчеркну, не только в негативном, но и в позитивном. В частности, он сказал о том, что Америка стремится видеть Россию сильной, а ее народ процветающий. Ну, понятно, кто-то скажет, что это все, ага, знаем мы, что на самом деле он думает, но тем не менее слова эти прозвучали. И выступление нашего лидера, вот, по крайней мере, режет слух на, тем, в том плане, что очень сильно диссонирует вот с этим настроем. Вот, как бы набор обвинений, а вот вы там, а вот вы там, а вот вы там, а вот вы сами, а вот вы помните тогда, а еще у вас пятеро перебежали к игиловцам. Это, конечно, очень сильно диссонирует с общим тоном ассамблеи и с общим тоном этого юбилея, потому что, ну, мне кажется, что Генассамблея ООН, тем более юбилейная, не место для выяснения отношений, а скорее место для выработки новой стратегии.
Давайте к российским новостям перейдем. То, что обсуждалось сегодня в течение дня. КПРФ собирается обратиться в Конституционный суд о правомерности обладания одной партии более чем половины мест в Думе. До конца, причем осенней сессии, довольно скоро, собираются обратиться с просьбой дать разъяснение, насколько соответствует Конституции ситуация, когда Единая Россия на протяжении такого долгого времени имеет большинство. Поддерживаете такой запрос?
Я истинный демократ, это, в общем, довольно известно. И я, конечно, категорически за то, чтобы одна партия на протяжении там, 15 последних лет не доминировала в парламенте. В этом смысле я душой за. Но разумом нет, потому что все-таки нарушение Конституции не в том, что Единая Россия имеет большинство. Вот в чем суть. Не в том, что она имеет большинство. Нарушение Конституции в том, что нет равного доступа к выборам. И нет честного подсчета голосов. И производятся массовые фальсификации. И людей принуждают голосовать насильственно. И переписывают протоколы. И вбрасывают пачки фальшивых. Вот в чем нарушение Конституции. А иначе можно дойти до абсурда. Ну, известно, что республиканцы имеют большинство в американском Сенате. И что ж с того? Разве это нарушает демократические принципы? Или известно, что вот сейчас Кэмерон получил большинство в британском парламенте, который, я думаю, никто не заподозрит, что это парламент не демократической страны. Вот только что Ципрас, правда, он не получил большинство, но получил относительное большинство Сириза в Греции. То есть не надо доводить до абсурда. Партия может получать большинство, но при одном условии. Если выборы были проведены честно, прозрачно, конкурентно, и все партии и кандидаты были в равных условиях. Поэтому коммунисты бы лучше обратились в Конституционный суд не насчет большинства Единой России, а насчет того, что у нас с выборами творится. У нас в этом году опять десятки партий, сотни, тысячи кандидатов были вообще не допущены до выборов. В десятках и сотнях случаях применялся административный ресурс, фальсифицировались итоги выборов. Вот о чем надо говорить, а не о том, что какая-то партия имеет большинство. И тем более смешно это слышать от коммунистов, которые на протяжении 70 лет всем откручивали головы. И хочу напомнить Геннадию Андреевичу Зюганову и Присным, что именно КПСС была той самой партией, которая создала первую в мире однопартийную кровавую диктатуру.
Ну а теперь КПРФ оппозиция. Ну, кстати,
одумалось.
Их можно поздравить с тем, что кандидат от партии коммунистической выиграл в Иркутской области.
Выбор да, а вот это я однозначно приветствую. Я считаю, что я не симпатизант компартии, но сам факт того, что впервые за многие, за сколько лет, наверное, за 10, представитель не Единой России победил на выборах губернатора, на конкурентных выборах, это очень хорошая новость. Во-первых, это хорошая новость для иркутян. Я их поздравляю с этим. Жителей Иркутской области, моих земляков, сибиряков. Потому что наконец-то у них появился губернатор, который получил мандат не от Кремля, а от них. И наконец-то у них появился губернатор за многие годы, который прежде всего будет оглядываться на них, а не на администрацию президента. По крайней мере, я на это надеюсь. Я, в принципе, убежден в том, что всенародно избранные губернаторы, мэры и депутаты, они гораздо лучше защищают интересы своих избирателей, своих регионов, чем де-факто назначенные из центра.
Если успевают это делать, и мы
Если
видим пример, например,
делать,
мэра Урлашова.
Их не отстраняют, не сажают в тюрьму, не лишают депутатского мандата позорно, как это сделали со Львом Шлосбергом. Вот Лев Шлосберг, замечательный человек, я его хорошо лично знаю, вот как раз он пример того, что такое настоящий депутат, избранный народом и стоящий на страже его
Сегодня
интересов.
Сегодня обратился в суд.
Молодец, правильно сделал. Вот поэтому возвращаясь к коммунистам, я к победе коммунистов в Иркутской области, есть еще вторая положительная сторона, а именно, у нас люди очень часто не ходят на выборы, потому что они не верят, что от их голоса что-то зависит. Иркутский случай очень важен, потому что во втором туре губернаторских выборов людей на выборы пришло больше, чем в первом туре губернаторских выборов. И это произошло потому, что люди впервые за много лет увидели, что от них что-то зависит, что они могут решить судьбу своего региона. И они ее решили. И это прекрасный пример и сигнал всем другим регионам страны, что от вашего голоса реально что-то зависит, что вы реально можете прийти и прокатить Единую Россию на выборах. В этом смысле иркутский пример гораздо важнее, чем просто иркутский, чем просто пример одного региона. Это сигнал и гражданам всей страны, это сигнал и элитам, кстати, всей страны, что вполне можно ставить на оппонента и побеждать. И это хорошая новость в преддверии выборов в Госдуму следующего года. Так что я это приветствую и надеюсь, что вновь избранный губернатор Левченко, он не вступит через полгода в Единую Россию, не покается за свое преступное коммунистическое прошлое, такие случаи тоже бывали неоднократно, и не встроится в ту же самую вертикаль, в которой состоял его оппонент.
Ну вот тут интересно как раз реакция единороссов. Ну, они признали свое поражение, но тем не менее в преддверии выборов в следующем году как тут может для них повернуться?
Для них это может повернуться плохо, потому что я напомню, что первый звоночек у них прозвучал еще, когда Евгений Ройзман выиграл в Екатеринбурге, а Анатолий Локоть выиграл выборы мэра Новосибирска, коммунист. А Новосибирск – это третий по населению город страны. Вы, по-моему, Таня, были в этом году в Новосибирске в ходе автопробега.
Ну, я конкретно...
А, вы не доехали, да?
Да,
там была Ирина Воробьева, все, я вспомнил, да. Так вот, на самом деле это говорит о том, что появляется возможность у оппозиции выигрывать выборы. И не только у коммунистической оппозиции, как это было в Иркутске вчера и в Новосибирске чуть раньше, но и демократической оппозиции, как это было в Петрозаводске и в Екатеринбурге. Так что это очень хорошая новость, прежде всего для граждан страны.
Ну,
у граждан страны появляется возможность наконец-то выбирать тех, кого они сами хотят выбрать, а не тех, кого назначила им Москва или Единая Россия.
Или это еще сильно зависит от региона, потому что, например, опыт Костромы или того же Пскова, откуда вытурили Шлосберга, показывает, что ну как-то все не одинаково.
От региона,
в разных регионах по-разному складывается.
От региона многое зависит. В каких-то регионах нужно было просто лучше работать, а в каких-то регионах действительно более консервативное население, которое поддерживает существующее начальство по тем или иным соображениям. Но в принципе пример Иркутска, еще раз повторю, очень важен. Это действительно первые конкурентные выборы губернатора, где я одержал победу оппозиционер. Чуть не победил в прошлом году Владимир Иванович Петров, которого я хорошо знаю в Республике Алтай. Чуть не перевел выборы во второй тур. Так что я считаю, что это очень хорошая новость для российской демократии и прежде всего для российских граждан.
Про Льва Шлосберга еще хочу поподробнее с вами поговорить. Ну вот новость буквально последних нескольких часов. Обратился в суд Лев Шлосберг с заявлением на неправомерные, по его мнению, действия коллег из Пскова областного собрания, которые, напомню, на прошлой неделе лишили его мандата. Тут звучало предложение Михаила Ходорковского, что вот было бы в этой ситуации, наверное, логично сделать Льва Шлосберга лидером вообще партии «Яблоко». Как вы видите эту ситуацию?
Два разных вопроса здесь. Что касается лидерства Льва Шлосберга в партии «Яблоко», это пусть решает сама партия «Яблоко». Я лишь выражу свое мнение, что да, действительно, Лев Шлосберг своим невероятно мужественным поведением, когда он опубликовал первым в стране в своей газете информацию о засекреченной до сих пор гибели псковских десантников на Украине. И за это его изувечили, избили в Пскове. В том самом Пскове, где губернатор Тручак, судя по всему, прямо причастен к избиению Олега Кашина. И пока работает спокойно, и в ус не дует. Я считаю, что Лев Шлосберг настолько мужественный, смелый и порядочный человек, настоящий патриот и гражданин, что если партия «Яблоко» поднимет его статус в партии каким-то образом, то, наверное, это будет очень правильно, и я не удивлюсь, если так произойдет. Что касается обращения в суд. Напомню суть дела. Я работал в парламенте 4 созыва. Я отлично помню, что единственным основанием всегда для лишения мандата была уголовка. Вот если кого-то убил, изнасиловал, ограбил, и это доказано в суде, Ну, действительно, уголовник, признанный таковым в суде, он не может быть депутатом. Логично. Да? Не место уголовникам в законодательных органах страны. Лев Шлосберг, интеллигент, умница, председатель Псковского яблока, был лишен мандата вовсе не из-за того, что он кого-то изнасиловал, ограбил, избил, вскрыл монтировкой чью-то дверь, а за то, что он на общественных началах выполнял функции защитника в суде. Ну, это же абсолютный дебилизм и абсурд. И я думаю, что что надо сделать Леву Шлосбергу? Надо обязательно пройти все инстанции в судах, потому что это лишение мандата, это абсолютный абсурд, беспредел и беззаконие. И обязательно параллельно обжаловать в Конституционном суде, потому что Конституционный суд, если у нас он хоть в какой-то степени остался как суд, он, конечно же, должен вернуть ему мандат, потому что подобного рода абсурдные, смешные основания не могут давать возможность одним избранным депутатам лишать мандата другого всенародно избранного депутата без всяких на то уголовных оснований.
Спасибо большое. Это было особое мнение Владимира Рыжкова.
Спасибо, Татьяна. Спасибо слушателям.